Программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну, когда мы говорили про будущую передачу неделю назад с Алексеем Кузнецовым, Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте. Добрый день.
И предложили вам голосовать за судебные процессы, которые проходили в Финляндии, да? Никто не мог предположить, что это к правда. Следующему воскресенью Финляндия и финский город, и сама страна станет одним из очагов кошмара террористического, и сегодня там день траура в Финляндии. А у нас сегодня как раз Финляндия место действия исторического сюжета.
И тоже невероятно печальная страница финской истории, потому что выбери вы любое другое из четырех предложенных дел, это был бы некий эпизод. Один политический или три криминальных, но это некий эпизод, который, случаются в истории там любой страны. А вы выбрали действительно трагическую, может быть, за последние два века самую трагическую с точки зрения самих финнов страницу финской истории. Это короткая, но чрезвычайно жестокая гражданская война. Тоже, конечно, в истории многих государств были гражданские войны, в истории некоторых и не по одной. Но, понимаете, вот я начну с того, с чем, видимо, надо было бы по логике заканчивать. Для финского общества она оказалась особенно такой вот страшной, потому что самим финнам сравнительно незадолго до нее казалось, что нация более или менее едина, по крайней мере в отношении стремления к независимости, окончательной, полной, к созданию впервые в истории финского национального государства, и вдруг выяснилось, что нет, это не так. И кроме того, если говорить о масштабах жертв, то для трехмиллионной Финляндии вот эти десятки тысяч людей, убитых на войне, обеими сторонами, расстрелянных бессудно в качестве заложников и при сведении счетов, это более 10 тысяч людей, бывших красных, погибших после войны в концлагерях от тяжелейших условий. Все это для финской нации, только-только начавшей формироваться, было совершенным шоком. Я говорю сейчас о политической нации, да, не о финской национальности, а именно вот о зарождающемся финском государстве. И надо сказать, что вот редкий достаточно случай, финны как-то сразу начали пытаться вот преодолеть этот ужасный раскол. И те события, о которых мы сегодня будем говорить, это попытки не самые, может быть, удачные, то есть точно не самые удачные, но тем не менее попытки преодоления этого раскола.
Через судебный процесс?
В том числе, хотя, конечно, это было не главное, но...
Назвать вещи своими именами.
Да, но не политически,
а формулировать отношение общества к этому.
Через дела отдельных людей, вот не провести процесс, там, я не знаю, над коммунизмом, гитлеризмом, там, национализмом и так далее, политически, а именно через судебные процессы, через дела отдельных людей попытаться нащупать путь к какому-то примирению, показать, что с обеих сторон были преступники, что с обеих сторон были люди, которые по-своему были патриотами Финляндии, просто они очень по-разному понимали себе дальнейшее развитие страны. Поскольку у нас мы не очень хорошо знаем, вот что происходило в Финляндии в 18-м году, наверное, надо несколько слов об этом сказать. Потому что мы настолько поглощены, естественно.
Там же русский след, безусловно.
Там есть русский след, он меньше, чем мог бы быть. И я обязательно сегодня скажу, почему. Но есть, конечно, не только русский, там есть и шведский, очень немаленький. Германский след, поменьше английский. След. Там много кто поучаствовал, но, понятно, еще идет Первая мировая война. Еще, в общем, мы знаем, что не так много осталось до ее совершения. Но, в общем, я думаю, что в начале 18-го года немногие в Европе могли уверенно сказать, вот до конца этого года она закончится, Первая мировая, я имею в виду. Как мы все помним, Финляндия развелась с бывшей Российской империей, теперь уже с Советской Россией, сравнительно безболезненно. Сначала финский парламент принимает соответствующее решение, а буквально через 2-3 недели советское правительство, руководствуясь недавно им же самим провозглашенным принципом права нации на самоопределение, Финляндию отпускает без особенных каких-то условий, и один из не самых симпатичных героев сегодняшней передачи, передачи, Пер Свинхувуд, будущий регент Финляндии и один из руководителей ее белого движения, получает в Петрограде из рук Ленина соответствующий акт. Это происходит в конце декабря 1917 года. Ленин, надо сказать, в разговорах и в переписке со своими товарищами, не для широкой, так сказать, публики, а для своих, он достаточно откровенно объясняет, почему так вот легко. А потому что он говорит, что для настоящего большевика вопрос о государственных границах, как он говорит, это дело вторичное, а может быть даже десятичное. В это время руководство большевистской партии абсолютно уверено, что все, что происходит, это начало мировой революции. И что мы сейчас будем какие-то там области, какие там пограничные пункты по полгода обсуждать, когда вообще вскоре настанет Земшарная Республика Советов. И, конечно, мы должны, так сказать, сделать жест доброй воли для того, чтобы еще более теплые чувства вызвать у финских рабочих, там, у беднейших крестьян, у части интеллигенции и так далее, и так далее. Но при этом, естественно, вся эта мировая революция, она имеется в виду и... Это знают финские товарищи, а в Финляндии довольно сильна, как покажут дальнейшие события, очень сильна социал-демократическая партия. Она разная, в ней есть, как и у нас есть большевики и меньшевики, да? Там есть радикально левое крыло, условно назовем финскими большевиками, там есть более умеренные, но все равно это марксисты финские. И они исходят из того, что советские товарищи, российские товарищи показали им, в общем, очень хороший пример, как можно довольно легко взять власть. Ведь большевики легко поначалу взяли власть. И у нас, они рассуждают так, у нас ситуация такая же, у нас нет какой-то единой консолидированной силы, которая могла бы нам противостоять. Мы контролируем наиболее развитые районы страны, юг Финляндии, промышленный юг. Там много рабочих, там у нас сильные позиции. Да, большая часть территории страны, ну, не по населению, а именно по территории, пока не наши, но это, так сказать, вопрос легко решаемый. И в ночь 27 на 28 января 18 года в Хельсинки, или в Гельсинфорсе, как его совсем недавно еще на шведско-немецкий манер называли в Российской империи, значит, начинается событие, очень напоминающее октябрь 17 года в Петрограде. То есть отряд Красной гвардии, они имеются.
Много?
Значит, в гражданской войне красных будет около 70 тысяч. Примерно столько же будет белых. Это термины не наши, это их термины, там тоже есть
это
красные
много
и белые.
Мало?
Ну вот смотрите, население Финляндии в это время 3 миллиона человек. Mm-hmm. Порядка 150 тысяч с обеих сторон будут принимать участие в войне. 5%.
Добровольцы?
Вначале это добровольцы, потом и та, и другая страна начнут практиковать насильственную мобилизацию, но война будет короткой, в отличие от нашей гражданской mm-hmm. войны, которая только в европейской части страны будет продолжаться 2,5 года, здесь они уложатся в 4 месяца. На самом деле даже меньше. И поэтому развернуться-то как следует не успеют. Но, тем не менее, 5% населения с оружием в руках сражались друг против друга в этой войне.
Но разделение такое же классовое.
Даже я бы сказал, разделение почетче, насколько я понимаю. Потому что в большой России ведь очень по-разному было. И, скажем, то же самое царское офицерство очень по-разному разделилось. Вот мой прапрадед и трое его сыновей кадровые, офицеры все оказались у красных. Хотя они не были и большевиками, конечно, и так далее, но вот у них были на отчет там свои соображения. И рабочие, как мы знаем из истории нашей гражданской войны, особенно на Урале и в Сибири, далеко не всегда были у красных. Да? Одна из самых надежных колчаковских частей была, так сказать, рабочей дивизией. И с другой стороны, интеллигенция очень по-разному разделилась. А в Финляндии, насколько я понимаю, было довольно четко. Почти все рабочие и незначительная часть крестьянства, в основном беднейшее, вот такое батрачество, это красные, и небольшая часть интеллигенции. Большая часть интеллигенции, практически все крестьянство, значительная часть ну, мелких предпринимателей, да, и прочих обывателей, они за белых. И сначала все идет более или менее, так сказать, благополучно для красных, а затем белым удается, во-первых, часть правительства Финляндии. Финляндии в то время правительство называлось Сенатом. Мы привыкли к тому, что это обычно верхняя часть парламента, а это правительство. Большей части, точнее, части правительства удалось перебраться на белую территорию, в городок Васа. Это в Остроботни, это, соответственно, восточное побережье, запад Финляндии, юго-западное, восточное побережье Ботнического залива. И удалось сконцентрировать довольно серьезную по финским меркам военную силу в своих руках. Отряды, которые у нас называют на немецкий манер «шуцкором». Финны, как я понимаю, этого слова не употребляют. Это переделывано, это онемеченное шведское выражение, которое я не смогу воспроизвести, охранные отряды. Вот. А сами финны это называют там по-разному, я разные встречал названия. Ну, в общем, такие вот. Начиналось это как отряды самообороны еще во время революции 1905 года. И вот эти отряды становятся основой белой финской армии. И, собственно говоря, именно эту армию возглавит человек, роль которого переоценить совершенно невозможно во всей этой истории. Эта роль чрезвычайно велика. Это бывший, совсем недавно бывший русский генералом, будущий маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Человек, который задал с белой стороны очень жесткий тон в этой войне. До сих пор финские историки, юристы спорят об оценке его приказа от, если не ошибаюсь, от 27 февраля, то есть война гражданская продолжается ровно месяц, приказ о расстреле на месте, без всяких даже имитаций судебных процедур, людей, которые, как было сказано, будут застигнуты там, в процессе актов саботажа и так далее. Да? То есть вот определенный градус такой вот жестокости был задан и белыми тоже, потому что я не хочу сказать, что красные ангелы в этой войне отнюдь. Но вот статистика, и эта статистика по финским источникам, так упрямо достаточно показывает. Значит, жертвы красного террора, белые жертвы красного террора, подсчитаны достаточно скрупулезно и дотошно, около 1500 человек. А вот жертвы красные жертвы белого террора, значительно большие цифры, там до 10 тысяч, это только те, кто был вот непосредственно расстрелян или замучен. Это не включается те, кто погиб от испанки, от голода в концлагерях уже после войны. Вот. И, собственно говоря, вот все это привело к тому, что война пошла совсем не таким образом, на который рассчитывало руководство финских красных. Такая интересная игра фамилий. Финских красных возглавляет человек с фамилией тоже шведской, видимо, Маннер. То есть Маннер против Маннергейма. И вот если это все сократить, по правилам математики останется гейм, а оказалось совсем не игра, а ужасно кровавая история.
Но победа была как победа.
Вот тут почему еще все пошло не так, как планировалось? Дело в том, что, конечно, финские красные очень серьезно рассчитывали на поддержку Советской России. Тем более, что в Финляндии находились к моменту начала гражданской войны довольно приличные по своей численности остатки вот той самой русской еще сначала императорской, потом временного правительства армии. Вообще, в начале 1917 года, за год до гражданской войны, их было около 100 тысяч человек, потому что все время боялись, что Германия может попытаться начать воевать и на севере тоже. И там держали довольно значительные войские контингенты. Летом 1917 года эти контингенты начали разлагаться, как и вся русская армия. Их потихонечку выводили. Я встречал разные оценки, но, в общем, к моменту начала гражданской войны 10-20 тысяч российских солдат еще там есть. Кто-то из них распропагандирован красными, в основном поголовно это матросы базы Балтийского флота в Гельсингфорсе, в Хельсинки, значит, которые ведут себя как классические революционные братишки, как они себя будут вести в Кронштадте и так далее. Это такая очень темная сила революционная. И от них большого толку, в общем, не будет финнам. Что касается остальных, то как большинство русских солдат этого времени, они не хотят ни воевать ни за тех, ни за других, они хотят домой. Рассчитывали на то, что пришлют отряды Красной Гвардии, то есть людей идейных и готовых сражаться.
А там были какие-то вообще переговоры на эту тему?
Ну, вообще, правительство Ленина, правительство Ленина, единственное, естественно, во всем мире признало правительство Финской Социалистической Рабочей Республики, как это все называлось, то, что провозгласили красные. Но большой помощи оказать не смогли. Даже не потому, что не было, хотя, в общем, не было, у красных будут большие проблемы той же весной 18 года с формированием собственной армии. А проблема заключалась в том, что в это время большевистское руководство подписывает Брестский мир с Германией. И по этому Брестскому миру, в том числе, все войска Советской России из Финляндии должны быть выведены. И в середине марта начинают прибывать немецкие войска. Их не очень было много, но тоже, в общем, около 10 тысяч человек, причем это хорошо подготовленная кадровая армия, которая, к тому же, высаживается на южном побережье, то есть они в стыло, как бы, оказываются. Да, сверху с севера нависают финские белые, а с юга теперь еще появляется небольшой, но дисциплинированный, прекрасно вооруженный немецкий корпус. Все это приводит к тому, что красные начинают терять территорию, и в второй половине марта решающее сражение этой войны, сражение за Тампере, очень жестокое, которое будет продолжаться около 3 недель. Тампере – это центр Южной Финляндии, и значит, потеря этого города, по сути, означала, что уже не спасти Хельсинки, ну и дальше вот это советское правительство Финляндии перебирается в Выборг, а довольно быстро из Выборга переберется уже на нашу территорию. Там потом судьбы этих людей по-разному очень сложится. Вот. А последний драматический акт – это сражение за Выборг, знаменитая Выборгская резня, конец апреля. Ну и уже в начале мая, в общем, стало понятно, что белые одержали победу. Формально считают, что война закончилась 15 мая, когда будет проведен торжественный парад в Хельсинки.
Ну, давайте перед перерывом все-таки заявим уже наших героев, Алексей.
Ну, естественно, героев в очень больших, максимально больших кавычках мы будем
героев
говорить.
Героев передачи.
Вот, да.
Героев драмы.
Три человека, да, которые стали такими вот символами белого террора в Финляндии, по сей день остаются этими символами. И, в частности, вот я хочу привести такой пример. Вскоре после окончания войны, в 21-м году, будет установлен памятник, такой аллегорический, римский, такой древнеримский воин, с протянутой рукой, памятник победителям белым. И довольно быстро финны, особенно финны левых убеждений, начнут этот памятник называть, и, насколько я знаю, финские левые до сих пор его так называют, Румин Юсси. Этим же словосочетанием, вот я об этом я прочитал в одной финской книжке, значит, этим же словосочетанием финские матери несколько десятилетий потом пугали детей. Вот не будешь есть, не будешь слушаться, не будешь спать, да, придет Румин Юсси, тебя заберет. То есть вот такое вот чудовище. Хотя это совершенно конкретный человек. Это финизированное произнесение имени одного из заявленных героев, Иоханнеса Фрома. Иоханнес превратился в Юсси, Фром в Руми, а Румин – это такое еще более фамильярное обращение. Вот перед перерывом я хочу сказать вот о чем. Я сказал сейчас гордо, я прочитал финские книжки. Я по-фински не то что понять ничего не могу, я даже прочитать большинство слов не могу, хотя там вроде бы латиница. У нашей сегодняшней передачи есть еще один у нас с вами соавтор. Это активная участница нашей группы в Фейсбуке Наталья Виноградова, которая откликнулась на мой истошный крик «Граждане с финским языком, пожалуйста, помогите». Она для меня перевела несколько страниц из трех финских книжек.
И к нашей сегодняшней
передаче.
Спасибо,
да,
вам
она,
большое.
Ваша коллега, она певица в финской национальной опере, а много лет живет в Финляндии, замужем за финном. Вот она, судя по всему, свободно владеет финским языком. И вот исключительно благодаря ней сейчас во второй части передач после перерыва будут конкретные подробности, связанные с вот этими тремя антигероями: Вейка Сиппола, Ялмари Саари и уже упомянутый Румин Юсси и Иоханнес Фром.
Ну что ж, после перерыва продолжим. И напомним, что в конце передачи у нас будет традиционное голосование. Да, мы объявим вам список новых дел, за которые вы будете голосовать на нашем сайте. Пожалуйста, будьте внимательны. А сейчас новости.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Продолжаем нашу историю финской гражданской войны и переходим, я так понимаю, уже к, собственно, да, к судебному процессу. Алексей Кузнецов.
Вот Руприк мне пишет и так, и сяк через два канала, что я мог бы воспользоваться Google-переводчиком. Я сначала и пытался им воспользоваться, но, во-первых, при его помощи ничего нельзя найти, надо сначала поиметь текст, да? А вот Наталья в библиотеке взяла две книжки в Хельсинки, и благодаря этому я получил информацию. А во-вторых, вот такой вот вам пример. Фамилия одного из наших, ну уж будем говорить, героев, Саари, по-фински остров. Угу. Это я выяснил. Представляете, что мне выдавал Google-переводчик, когда я, значит, все это туда запускал. Я же никак не понял, на каком острове, да, все дело происходит в центральной Финляндии, какой остров. А это, оказывается, фамилия. Вот. Это я к тому, что не умоляйте, пожалуйста, помощи моего замечательного добровольного помощника. Так вот, значит, эти три человека стали символами этого террора, потому что они немногие в отношении кого все-таки с переменным успехом, но были, возбуждались в послевоенной Финляндии судебные преследования. Значит, старший из них по возрасту, и, судя по всему, самый жуткий персонаж, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, это как раз Ялмари Саари. Значит, это человек, который можно сказать, такой благополучный в материальном отношении, зажиточной крестьянской семьи. Ему 45 лет. Он человек очень жестокий, обладавший колоссальной физической силой, чудовищно жадный. Вот в книжке, например, есть такой эпизод еще до войны. Как-то у него заболело несколько коров, и ветеринар сказал, что для того, чтобы спасти, нужно купить довольно дорогостоящее лекарство. И вот этот более чем 40-летний мужик заплакал, так ему жалко было денег. Да, вот на эти
самые... денег?
Денег, не коров, нет, собственно. Если бы ему было жалко коров, то, может, одним бы мерзавцем в этой войне было меньше. Нет, а ему денег было жалко. Вот, и, собственно, увидим, что это будет проявляться в его деятельности. Он в начале войны оказался на красной территории. Он в районе Хельсинки был у родственников, но он сумел перебраться, пока еще фронт не установился, он сумел перебраться на белую территорию, сравнительно недалеко. Этот центр тоже такой вот недалеко от Тампере, насколько я понимаю, центр Южной Финляндии, Ямся. Сейчас это городок, 20 с небольшим тысяч населения, но это плюс еще и соответствующая префектура сельская вокруг. И вот в этом Ямся он был фактически главным карателем, потому что его начальник Вейко Сиппола, второй антигерой этой передачи, он сначала был в этой местности месяц, потом его во главе отряда Шуцкора призвали, соответственно, на фронт, он был там в боевых действиях участвовал, и уже после окончания войны он еще раз вернется. А вот Саари был большую часть времени там, и вот по самым скромным подсчетам, лично на нем, конкретно прямо на его руках, кровь более чем 40 убитых людей, причем большинство из них он истязал перед
садист.
Этим. Видимо, да.
Там еще написано в Википедии, угу, что склонность к алкоголизму была.
Вы знаете, это похоже у них у всех. Потому что про всех трех. Да. Что тут вначале, что потом трудно сказать. Но вот, скажем, самый молодой из них, вот этот Румин Юси Йоханнес Фром, которому всего-то 21 год на момент начала гражданской войны, он с проблем с алкоголем имел еще до нее. И когда он стал палачом вот в этой шуцкоровской карательной организации в Ямсе, то в книжке написано, что при первой акции он даже расплакался там и так далее, но ему сказали, что, дескать, ты можешь отправиться вслед за ними, если не проявишь должного характера. И он как-то довольно быстро то ли во вкус вошел, то ли еще что, но, в общем, он настолько хорошо справлялся с этими обязанностями, что, вот, представляете, стал нарицательным именем таким. Но при этом, естественно, все это глушило алкоголем. Что касается Саари, то да, у него были серьезные проблемы с алкоголем тоже, и потом тоже будет проявляться. Но его, кстати, будет ждать, хотя и не судебное, но самое быстрое возмездие. Так вот, втроем они нашли друг друга, эти три человека, и вот что, например, какие конкретные эпизоды им теперь можно инкриминировать, хотя их никого уже давно нет, значит, на свете. Вот, например, после того, как война уже закончилась, и Сиппола вернулся в этот вот район, еще до того, как он получил какую-то официальную должность, он ее получит в середине июня, он начинает сводить счеты с теми, кого он считает красными. Это же гражданская война. Множество убийств совершалось не потому, что ты абстрактный красный или ты абстрактный белый, а потому, что соседи, недругов находили возможность...
Бытовые конфликты,
конечно,
которые находят свое продолжение.
Да, совершенно верно.
И вот можно.
Он в своей деревне вместе с еще одним фермером вдвоем, они застрелили двух братьев Кекамяки, Хаки и некого Отто Ойянена, обвинив в том, что они красные, более чем сомнительно, что они были красными. Через несколько дней задержали некого Калле Нуммела, который действительно сражался в красных частях, но его насильно рекрутировали вот во второй части войны, когда уже не только добровольцы, но и призывали тоже. Он оказался на красной территории, ему дали ружье и поставили в строй. Значит, Сипола к нему прицепился, что Нуммел должен знать, где красные захоронили оружие красные, значит, надеясь, что им еще удастся вернуться. Ничего он, видимо, не знал, по крайней мере, никаких схронов он выдать не смог, его тоже расстреляли. А вот такая самая, значит, характеризующая всю эту кампанию, на мой взгляд, операция. Некий Микко Вористо, местный житель, нет, вру, он не был местным жителем, он приехал в эту местность к знакомым с довольно крупной суммой денег, 3000 марок. Он был работником государственного учреждения, что-то вроде завхоза, он приехал закупать провизию. А дело в том, что в 18-м году в Финляндии голод, особенно в городах, потому что хлеба своего же Финляндия производит крайне недостаточно, и это была как раз большая проблема красных, потому что в сельских районах хлеба не хватало, но там была какая-то картошка, там были какие-то овощи, да, какие-то огороды, какое-то молоко и так далее. Финляндия в животноводстве специализируется. В городах снабжение обеспечить не удавалось. Поэтому, когда война закончилась, горожане всеми способами, у нас то же самое будет в гражданскую, тоже же, и детей в деревню отправляли, и ездили тоже менять вещи туда. Вот этот человек с крупной суммой денег приехал, значит, в эту местность за продуктами. Они, значит, его обвинили в том, что он красный агент, деньги отобрали, а через пару дней застрелили в лесу просто-напросто. Да, то есть они и грабители, и садисты, и люди, видимо, ненавидевшие все, что с красными связано, все это в одном флаконе. Вот. И до такой степени эти зверства даже многих белых вызывали у них раздражение, что Сипола, который сначала был назначен начальником вот этих местных сил самообороны, его в июле прошло чуть больше месяца голосованием членов этой организации, то есть самих белых, его сместили с этой должности и отдали под суд. И ему, значит, суд первой инстанции, продержав их несколько месяцев в тюрьме, их освободил, потому что в конце 18-го года, в начале декабря 18-го года, уходящий с поста регента Свинхувуд, один из последних его актов, объявляется широкомасштабная амнистия всем участникам белого движения. Но, правда, за те действия, которые они совершили в ходе боевых действий. Поэтому вот в делах наших героев разные суды будут постоянно бодаться своими решениями по вопросу, можно ли к ним, уместно ли к ним применять вот эту амнистию, потому что большинство преступлений, которые им будут инкриминировать, уже после окончания боевых действий происходит. И вот самый знаменитый из эпизодов, с которого, собственно, более или менее успешное преследование, значит, в свое время, еще во время гражданской войны, Сари и Фром получили арестованного в другом месте школьного учителя Карла и Самяки и должны были его отконвоировать в другое место для суда. Пусть военно-полевого, но все-таки суда. А они его, еще одного подконвойного, решили просто-напросто по дороге пристрелить. Причем его товарища, по несчастью, они смогли пристрелить, а этому удалось скрыться. И он в течение нескольких месяцев, благо это было лето, блуждал по лесам, там питался ягодами, грибами, что смог найти. Но в конце лета, в августе, уже совершенно обессиленный, он из леса выбрался, сдался, вот этот учитель. Его сначала, значит, следствие в отношении него велось как красного, но затем все обвинения с него были сняты, и теперь уже он, как пострадавшее лицо, предъявил, соответственно, иск о судебном преследовании в отношении вот своих неудачливых палачей. И, соответственно, Саари и Фром будут арестованы. И сначала в 2020 году один суд, потом в 2021 году другой суд. Их приговорит к пожизненному заключению, но к ним будет применена вот эта самая амнистия. А что касается Сиппелы, то он еще раньше тоже был приговорен, но сумел бежать, перебрался в Соединенные Штаты. Там его начнут преследовать финские иммигранты из числа красных, настучат на него в американским властям, те его арестуют за незаконное появление на территории США, но финское правительство не потребует его выдачи, поэтому они его просто выгонят, куда хочешь убирайся, он переберется в Канаду, там еще несколько лет проживет, опять красные финны, бывшие красные финны там начнут ему угрожать, и он в конечном итоге вернется, сдастся. Последний раз в 30-м году уже в Финляндии опять будет отдан под суд за все свои преступления, признан виновным, но опять же к нему будет применена вот эта вот худовская амнистия. Сиппола и Фром переживут Великую Отечественную, Вторую мировую войну, то есть они умрут, прожив достаточно долгие жизни, а Ялмар Исаари погибнет вскоре после описываемых событий, еще в 20-е годы. Да, он, видимо, пьян был, как я понимаю, хотя есть версия, что его столкнули. Он пойдет ночью проверить сушильный амбар, где сушилось зерно, и провалится между стенкой и горячей печкой. И на утро его не сможет выбраться, его обнаружат еще живого, но уже с ожогами, несовместимыми с жизнью. Ведется такая осторожная дискуссия, осторожная, потому что нет материала, не на чем строить особенно догадки. Сам он упал по пьяни или, так сказать, кто-то ему помог. Но желающих помочь всем этим людям уйти, так сказать, на тот свет, в Финляндии, как вы понимаете, было много.
Тем не менее, все равно это история о том, если не брать кару Господню, которая настигла Саари, да, все остальные-то избежали наказания. Это все равно история о том, что справедливости нет на свете. Ведь, как я понимаю из вашего рассказа, по идее, это должен быть действительно процесс показательный, что да, это люди, которые представляли белое движение, но они были садистами и палачами. Да.
Да? В идеале,
именно
да.
За это они должны быть казнены, наверное.
В идеале, да. Но какую бы гражданскую войну мы ни взяли, нашу гражданскую войну, зверства чинились чрезвычайно масштабные с обеих сторон. Да? Но много ли мы знаем примеров, что за зверства были наказаны их организаторы, там, чекисты, комиссары и так далее? Были такие примеры. Не после войны, во время войны. Бывало...
Когда пошли сталинские чистки, то очень многие под это дело получили заслуженное наказание.
Мы говорим тогда о некой высшей справедливости, да, о неком высшем суде, но тогда не очень понятно, почему в отношении Саари, скажем, он был произведен достаточно быстро, а в отношении двух других палачей не менее по-своему страшных, они проживут достаточно еще долгие жизни, хотя проживут в страхе, проживут постоянные угрозы, вынуждены будут прятаться, тот же Фром по всей Финляндии будет прятаться в конечном итоге, спрячется очень надежным образом, он женится на вдове с 8 детьми, владелицы фермы, и в этой толпе детей его, видимо, уже никто не найдет.
Можно еще один вопрос, конечно. Алексей, возвращаясь к этому мемориалу, которым сегодня считается символом гражданской войны. Вокруг него есть какие-то бои идеологические, как сегодня очень модно?
Есть. Война памяти. Есть. Война памяти. Война памятников – это часть войны памяти. Есть уже сейчас и такой термин. Есть, конечно, и финские левые, причем это же не обязательно крайние левые, это вполне такие благопристойные, евролевые. Они постоянно говорят о необходимости, соответственно, покаяния. И я встретил, опять-таки, пару статей на английском и на финском. Там через 5-10 через переводчик посмотрел что-то. Более того, был воздвигнут монумент красным жертвам этой войны. Так что, понимаете, в конечном итоге, война памятников в Финляндии, опять-таки, мне кажется, идет нормально. Потому что она не в том, чтобы сносить одни и ставить другие. Если памятник для памяти, то должны остаться, конечно, оба эти памятники. Но это мой взгляд стороннего для Финляндии человека. Да? Потому что и красные, в общем-то, уже не были ангелами в этой войне. Самое страшное по численности трагедия – это гибель в концлагерях уже летом 18-го года от плохого питания, от скученности, от испанки, которая в это время пришла. и в Финляндию тоже. Цифра называется кошмарная, 13 до 20 тысяч человек погибших. 70 с лишним, 75 тысяч человек прошло через, вот Дмитрий спрашивает про охоту на ведьм, да. Прошло через различные судебные процедуры, около 150 судов специально для рассмотрения всего этого было создано, красных я имею в виду. Около 8 тысяч оправдали вообще, сочли непричастными. Остальные получили различные сроки наказания, но тоже была такая полуамнистия. В общем, не так уж много людей село в тюрьму надолго. 500 с лишним человек приговорили к смертной казни, из них около 150 расстреляли. Вот, остальным заменили это наказание. То есть, в общем, опять-таки, особенно по нашим масштабам, можно сказать, почти не было. Но финны и это, вот, и этот масштаб все равно переживали и продолжают переживать очень сильно.
Ну что, у нас пришла пора назвать новые процессы для вашего голосования, да?
Это, я объясню, так то, что мы называем повторными, потому что раз в 5-6 передач те процессы, которые на голосованиях занимали вторые места, понятно. Мы даем прямо блоком. И вот у нас сложилось такое название.
Итак, первое. Бракоразводный процесс короля Филиппа II Августа и принцессы Ингеборги, Франция, 1193.
Это у нас были королевские разводы, выиграли тогда Маргарита Валуа и Генрих IV, вот это было второе место.
А суд, это второй теперь процесс, суд над епископом Тамбовским и Козловским Игнатием Шенгиным, участником ереси Григория Талицкого, объявившего царя Петра I антихристом. Русское царство, 1701.
У нас был блок «Соловецкие сидельцы». Вот как раз архиепископ отбывал свое наказание в Соловецком монастыре. Оттуда к нам прибрело вот это дело. Очень интересная ересь.
Третье. Разыскное дело казачьего атамана Владимира Атласова, землепроходца и исследователя Камчатки, обвиненного в ограблении купца Добрынина. Русское царство, 1702 год.
Совершенно верно. Это всем из учебника истории хорошо известно. Действительно, один из крупнейших русских землепроходцев, открывших Дальний Восток для будущей империи. Но действительно, был там такой лихой казачий налет на купца богатого. И вот было по этому поводу разыскное дело. Оно задокументировано.
Четвертое. Суд над Иваном Осиповым. Это Ванька Каин, хорошо известный.
Да.
Преступником и сыщиком по обвинению в мошенничестве и грабежах. Это уже Российская империя, 1755
год. Это наш Видок, преступник, ставший сыщиком. Только если Видок остался при этом сыщиком, то Ванька Каин продолжал просто в двух ипостасях выступать. Ну и вот его чрезвычайно интересная история, если выберете, расскажем.
Ну и 20 век. Суд над лейтенантом Уильямом Келли, офицером армии США, по обвинению в убийстве мирных жителей во время Вьетнамской войны.
Трагедия деревни Сангми, люди постарше хорошо помнят. Это у нас были военные трибуналы, вот оттуда приобрел вот этот процесс.
Ну что ж, голосуйте. Все эти процессы у нас будут на сайте висеть, и вы можете голосовать для того, чтобы Алексей определился с темой следующей программы через неделю.
Всего спасибо. Доброго, спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.